Sit-down-шоу с Игорем Николаевичем.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Добрый вечер, добрый пятничный вечер.
В студии Игорь Николаевич, загорелый.
И Лев Михайлович тоже хорошо выглядит.
Ну, я не загорелый. А разве в твоем понимании, когда человек не загорелый, может он хорошо выглядеть?
Ну, дорогой друг.
Когда на нем нет овощного огородного загара.
Нет, секундочку, вкусы по жизни, ты же знаешь, менялись. Когда загар был признаком крестьянства, модно было быть бледными. Все аристократы были бледными. Когда загар признак того, что ты можешь куда-то поехать в теплые страны, это стало модным. Так что...
С точки зрения, да, эгоистической, видимо, так оно и есть.
Ну, а если вернуться к загару, знаешь, что я тебе скажу? Как тебе вообще май месяц? Ты же его здесь провел, никуда не уезжал?
Да, я его провел здесь, никуда не уезжал.
И как тебе? Тепло ли тебе, девица, было?
Ну, нормальный май месяц.
Нет, он не тепло. Он не то, что нормальный. С моей точки зрения, он даже...
Анормальный.
Выдающийся. Ну, по крайней мере, вот с того момента, когда я веду фенологический дневник, записываю там какие-то моменты для себя. Но я не помню, чтобы вот так прям с 1 мая и продолжительностью дней 20 было сухо и так тепло, да? Там, ну, в среднем 25 градусов. Вы меня простите, когда там с 12 по 15 плюс 30 в мае
месяце. А что изучает наука фенология, извините, я просто так вот вклинюсь.
Наблюдение за погодой.
Наблюдение за погодой. Это наука, которая называется наблюдение за погодой? Нет, наука в фенологии существует вообще или нет?
Понятия не имею. Я знаю, что люди, которые следят за погодой, называются
фенологи. И то, что они пишут там, это фенологический дневник.
Да, да. Уж не знаю, насколько это научно, а я тебе могу сказать, что куча вопросов, связанных с природой, она учеными живо обсуждается и к единому мнению вряд ли приходит. Вот, в частности, по вопросу о потеплении. Есть две точки зрения, да, о глобальном потеплении. Вот есть две точки зрения. Одна, которая сейчас усиленно пропихивается и возобладала, о том, что вот это потепление носит антропогенный характер. Это вот люди, значит, надымили столько и парниковые газы. Вот. А вторая точка зрения, которую я лично придерживаюсь, она говорит: ребят, слушайте, отвалите вы. Вот давайте мы вам прямо сейчас скажем по поводу парниковых газов. Человеческий вклад в эти парниковые газы 3%, потому что 90% дает океан, который мы регулировать и управлять не умеем. Потом еще животный мир какой-то там что-то дает, а человек там 3%, поэтому заводы оставьте в покое. Это вот эти вот потепления, похолодания, это стандартные циклы. Вот, там цикл Миленковича, цикл солнечный цикл и так далее. Они, их множество, их несколько этих циклов, до конца их понять еще тоже не могут, но вот как потеплеет, так и похолодает в скорости. Может быть, не через год, через два или через пять, но человеческого здесь не очень много. А все, что вы нам пихаете здесь про глобальное потепление, это нужно вам с экономической точки зрения. Это очень удобный инструмент, да, сказать всем: ай-яй-яй, как все плохо. Причем говорят, вот этот золотой миллиард страны, давайте мы сейчас подпишем киотские соглашения, а потом закроем в развивающих странах заводы ввиду того, что они коптят нам небо. А если кто-то откажется, соответственно, прилетит демократия на самолетах и объяснит им, что...
И объявит беспилотную.
Да, скажет, что вот вам экономика не нужна, вам не нужны такие заводы. Вот новенький завод вы построить не можете, а это строить мы вам не дадим. Вот и все. И я лично считаю так. Но то, что сейчас цикл потепленческий, это совершенно однозначно. Потому что за последние 10 лет, ну вот, например, у нас в Орловской области среднегодовая температура на плюс 0,6 градуса увеличилась. Ну и дай-то бог, говорю я. Потому что, будучи огородником, я лично, вот как мне кажется, вот в этот короткий период, который сознательно, я могу сказать, что, ну, ребят, вы простите меня, лет 20 назад я не помню, чтобы у нас помидоры вызревали на корню. Вот, ну, не помню. Я не знаю. Может, не так. Может, агротехника была не такая. Может, мы что-то не понимали.
А что значит вызревали на корню? Я, простите, я вообще не сведущ в помидорах. Ну, особенно в их вызревании.
Ну, вот раньше как-то было так. Да, они вырастают до зеленого цвета. Их, значит, надо было обдирать, складывать куда-то там в темное
местечко. А сейчас они на корню вызревают.
А сейчас хватает вегетационного периода для того, чтобы они до холодных зорь, которые вдруг отодвинулись с Ильина дня аж в конец августа, до того момента, пока они, значит, там начнут фитофторосы там брать, они начнут чернеть, они успевают нормально на корню вырасти, вызреть и покраснеть. Ты их снимаешь и делаешь, что хочешь. Это факт, вот который я могу подтвердить. Наверняка там сейчас какой-нибудь агроном будет со мной спорить, и нам что-то может доказывать, может там в сортах. Но я, например, в этом абсолютно убежден. Есть другое подтверждение. Я прекрасно помню, ну, во-первых, мы как-то с мамой разговаривали, и моя мама, детство которое прошло вот тогда, там еще в начале 50-х годов, она как-то вот так задумалась и говорит: слушай, ну я помню, конечно, какие-то жаркие месяцы, какие-то жаркие дни, когда мы там, будучи детворой, купались там в речке там в своей этой деревеньке, но вообще, вот она говорит, у меня почему-то половина, сознание половины, когда я вспоминаю какие-то летние места, это почему-то резиновые сапоги и куртки. Вот в детстве моем было прохладно. И тут же я вспомнил фильм, название которого наверняка не взялось с потолка «Холодное лето 53-го». Ну, может, там речь, конечно, шла там о каких-то северных районах нашей страны, но тем не менее. Просто общее понятие того, что, ну, вот холодное, да, там, дождливое, прохладное, неурожайное лето, оно было. Сейчас немножечко вот явно по-другому, потому что я это могу проследить даже на своей жизни, вспоминая свое собственное детство. Вот я лично замечал следующее. Вот реально помню в деревне, вот проходит, значит, первая декада августа, бабушка у меня была человеком верующим, она говорила, значит, после 2 августа в речку не ходить. Что такое? Ну вот Ильин день, вот все, хватит. Вот с Иван Купала до Ильина, вот июль покупались и достаточно. А нам как бы уже не особо не надо было, потому что вот где-то вот к 10 августа начинались холодные зори. Утром выходишь, роса, днем еще нормально, тепло, а по утрам и по вечерам уже так свитерок надо было одевать. И посмотри, что происходит последнее десятилетие. Я года 2 назад нормально там 1 сентября поехал купаться, потому что вечером уже после работы часов 8 было плюс 28. Это июльские погоды, это не 1 сентября. Вот такие теплые вечера, среднедневная амплитуда колебания температур в это время должна быть больше. А она не больше была. То есть лето куда-то сместилось. А сейчас что происходит? Ты посмотри. Мы с тобой когда в снегопад попали на дороге?
Когда?
Замело.
Когда?
1 апреля.
Попали, да.
1 апреля у нас реки должны быть вскрыты, и проталины, и все хорошо. А тут что-то сместилось куда-то. Я не говорю, что сезоны каким-то образом поменялись или удлинились. Вот зима стала короче, а лето стало длиннее. По-моему, куда-то что-то сместилось. То
есть может быть, был прав Мюнхгаузен?
32-е...
Конечно, да.
Что?
Я не помню, что. 32 мая.
Может быть, он был
еще один день прав.
Но вот эти погоды меняются, и если ты спросишь мое мнение, то я, например, этому рад. Потому что, с моей точки зрения, вот нашей стране основной... Ну, основной массе территории нашей страны, вот это будет на пользу. Потому что многие говорят, что когда меняется погода, это же не просто вот все остается по-старому, только теплее. Вот каждый сезон чуть потеплее. Это смещаются потоки воздушных масс, это катаклизмы, которые должны случаться в таких случаях. Но я все-таки думаю, что вот эти катаклизмы, они ближе туда, вот где-то к морям, к океанам. И вот с моей точки зрения, если потепление все-таки есть, да, и увеличение там среднегодовых температур по всему миру, то нам от этого, я думаю, будет...
Разве по всему миру?
Ну, отмечается вроде
нигде
бы по всему миру. Нет, нигде. Ну, может быть, в каких-то отдельных точках стало, но если взять глобально и посмотреть по всему миру, там, да, собрать целую функцию, там, как-то посчитать все это, там, найти среднее арифметическое, то получится, что по всему миру там на десяточки куда-то увеличивается. Я думаю, что нам от этого будет только хорошо. Почему? Я уже сказал, помидоры будут вызревать.
Можно будет не только один раз их сажать, можно будет их 2 раза сажать.
Ну, я думаю, что до 2 раз не дойдет все-таки. Нам это, может быть, не очень нужно. Ну, по крайней мере, есть такое понятие, что с повышением на 0,5 градуса температуры, например, северная граница вызревания продовольственных сортов пшеницы поднимается на 300 километров вверх. Вот то, что сейчас выращивают в Ростове, будут выращивать под Воронежем. Ну и, соответственно, у нас тут тоже недалече. То есть, по большому счету, увеличение тепла – это отдача земли, и, глядишь, может, и нефтью перестанем торговать.
Будем чем будем торговать?
Зернецо будем возить туда.
А чем одно от другого отличается? Объясни мне.
А зернецо – возобновляемый источник, понимаешь? А
нефть как тоже бы считается... возобновляемый.
Если ты это докажешь, тебе Нобелевскую премию дадут.
Ну как, она откуда там взялась?
Слушай, она миллионы,
меня с детства учили,
она миллионы лет там формировалась.
Ну хорошо, каждый год какое-то количество деревьев попадает в почву, и начинается вот этот процесс. Эта нефть формировалась миллионы лет. Есть нефть, которая сформируется там завтра, понимаешь? Есть та, которая послезавтра, сейчас она еще не нефть. И так далее. Ну, это точно такой же возобновляемый процесс. Как? Ну, логика об этом говорит.
А, понимаешь, помимо системы измерений из 3 координат, есть еще ось времени.
Нету вот никакой тут, оси времени,
вот
есть фактор надо, времени.
Ну, вот что? Тут надо каким-то образом нам понимать, где миллионы лет, а где, вот, значит,
нам, да я понимаю,
нам жизни, нам жизни
сказать,
осталось
что
лет 25,
миллион
и желательно
лет назад,
прожить их как-то хорошо.
Миллион лет назад.
Сытно.
Были дерева, которые упали в почву. А миллион лет назад и один день таких деревьев не было, что ли?
Лев.
Которые стали потом углем, нефтью,
давайте,
газом.
Давайте вот эту логику оставим для передачи, которая делается в среду.
А, для фенологии это сегодня подходит. Ну, а почему в среду? Вот интересно, как простой банальный житейский вопрос, так сразу в среду.
Я поклонник, естественно, научной картины мира.
А чем не естественно? Не, ну ты мне ответь.
Ну как, ну что значит мне миллионы плюс один лев? Не уводи меня в сторону, дай мне донести важное.
Я не могу понять, чем торговля пшеницей так сильно отличается от торговли нефтью.
Я тебе уже сказал, потому что это вообще продовольственные товары.
Ну,
это что? Продукт или товар на все времена. Понимаете? Вот сколько будет жить человек, и сколько у него будет та физиология, которая есть сейчас, ему нужно будет кушать. И
поэтому я сегодня
торговля
сообщение
питания, это вообще шикарная вещь, это лучшее, это бизнес на все времена.
Я сегодня слышал сообщение о том, что начата программа в Америке по производству, по созданию 3D-принтера, который будет, ну, это так называют такие вот вещи, которые создают объемные продукты, там, штуки, вот, который будет синтезировать пищу из органических элементов.
Ну и удачи.
В чем смысл выращивания тогда?
Удачи американцам.
Нет, ну как тогда твое заявление просто о том, что выращивать пшеничку, это вот пока будет существовать человек, он будет выращивать пшеничку. А может, он не будет ее выращивать, просто будет планктон собирать в океане. И на утро из этой пасты положил ты в микроволновку из тюбика чуть-чуть, нажал кнопку.
Ну, я тебе
курица-гриль.
Значит, смотри, я тебе не буду долго там растекаться мыслью по древу. Я тебе скажу очень...
Пашаничка, пророщенные семена,
да,
семена овса.
Вот смотри,
пророщенные
есть золотой,
семена.
Так называемый золотой миллиард, да.
Причем
это
здесь миллиард?
Жители стран Европы и Америки. А у них в этом золотом миллиарде есть еще и истеблишмент, вообще где-то там наверху. И вот они генетически модифицированные, синтезированные продукты, еще что-то придумали еще лет 30 назад. Но только сейчас там все больше вот этих так называемых... органикс, да, магазинов органических. Только почему-то те, кто умеет принимать, имеет право принимать решения и облечен такими возможностями, вот что-то не кушают они молекулярную вот эту ерунду, а ходят и говорят, значит, мне, пожалуйста, вот в зеленые вот эти магазины, то, что на земельке выращено. Вот что-то вот эти вот председатели трансконтинентальных международных корпораций с миллиардами не кушают из нефти продукты, понимаешь, а хотят есть вот это. Так что эта песня, это знаешь, для чего сделана? Ну, для того, чтобы
нефть
в странах третьего мира и
элемент.
Нефть это органика, Лев.
Ну, как она? Ну, хорошо, ладно, нефть
и в странах третьего мира голода не было. Вот им будут сбрасывать туда предварительно, значит, там, порулив рождаемостью, чтобы не сильно они там лезли. И не более того, что-то там они из 3D-принтера будут производить. Продукты питания в ближайшие лет, несколько десятилетий, вот по крайней мере на нашу жизнь, будут производиться, будут в цене, и я думаю, что если какие-то природные катаклизмы будут в виде засух совершенно непонятных, откуда взявшихся там в Европе, которые там через 2 года случаются, в виде каких-то там, я не знаю, там ураганов, торнадо, как вот в Америке
недавно прошло. Так если нефть органика, что ж тебя так это смущает?
Что меня смущает?
Ну, а пшеничка это органика?
Ну, конечно, Лев.
Ну, а нефть это органика?
Да.
Если в этом понимании, если там вот с этой точки зрения подходить, то чем тогда нефть по своей сути отличается от пшенички? Какая разница, из чего зерно?
Из нефти можно синтезировать как какие-то продукты, которые будут перевариваться и усваиваться человеческим.
Я думаю, что под органическими там, соединениями или органические источники имеют
в виду не нефть. Но есть это, я не хочу. И я уверен, что если ты будешь знать, что это будет сделано так, ты тоже откажешься от этого в пользу хлебушка.
Я не понимаю.
Пашанишного.
Я не понимаю другого, чем пшеничка, торговля пшеничкой лучше, чем...
Я тебе уже объяснил с социально-экономической точки зрения. Это возобновляемый на коротком отрезке времени источник
получения... То есть все дело в продолжительности отрезка времени. Получается так. Главным критерием полезности или неполезности...
Я сейчас, наверное, Филиппу позвоню.
Нет, можешь звонить.
Пусть он заставит нам компанию. Потому что я говорю о другом. Значит, однозначно. И вот чтобы закончить эту мысль, я не готов сейчас с тобой тут казуистикой заниматься.
А, ну то есть это казуистика.
Бизнес на производстве продуктов питания в ближайшие десятилетия, по крайней мере, точно, будет одним из самых прибыльных и вообще... Как это сказать, я не знаю,
Ну, скажи,
помимо как прибыльных, как бизнесмены говорят,
как
перспективных, да? Наверное, перспективных как бизнесов. Это совершенно однозначно. И при повышении температуры в нашей стране появляются реальные возможности заниматься этим хорошо. Ввиду отсутствия катаклизмов. Катаклизмы, такие, какие были в 2010 году, могут случиться. Но у меня, вот когда мы говорим о климате, помнишь, я тебе как-то рассказывал, у меня вообще есть подозрение, что в мире страхи, да, пока существует государство, вот мы там, система ПРО, какие-то ракеты, еще что-то. У меня есть полное ощущение, что это вчерашний день уже, и они мало кому нужны. Вот сейчас у нас Азербайджан убирает эту габалинскую, значит, РЛС оттуда станцию, и мы как-то не особо сопротивляемся, потому что я так чувствую, что да бог с ним, тут другое уже все. Я абсолютно... Когда я посмотрел в 2010 году, вот этот был плюс 40 у нас здесь в Орле было, да, вот эта засуха, когда горело полстраны, горели торфяники там и леса, внимательно посмотреть на динамические карты погоды, можно было увидеть, что граница вот этого аномального антициклона, который стоял над центром России, вот граница этого циклона проходит ровно по границам Советского Союза 1939 года. Вот удивительно, вот Псковская область там горит, а соседняя Эстония, которая вот здесь вот, там дождички идут. Вообще Прибалтика, Западная Белоруссия, Западная Украина, они тот год нормально пережили. Дожди у них были. Я так думаю, ну что это такое? А вот эти вот, помнишь, года три назад в Америке там, ну у них есть какие-то там торнадо, проходят там регулярно летом, да, в континентальной части, в центре страны. А тут вдруг какие-то ураганы зачастили, причем мощность их повысилась. У меня есть вообще такое вот конспирологическое...
По поводу климатического оружия?
Да, это климатический... Вот что-то, где-то какие-то антенные поля генерационные у них стоят.
С неизвестным назначением.
Да, и я думаю, что, значит, мы
у
там...
У них что-то... это где?
И у нас тоже.
И у нас тоже.
Где-то...
То есть, судя по тому, что где-то торнадо прискакало...
Где-то в Сибири,
побережье
на севере, там Чукотки есть, да. И да, у Америки есть какие-то поля на Аляске, есть какие-то поля в Норвегии. Я думаю, что они считают, что вот эти две точки, их достаточно для того, чтобы накрыть северное полушарие. И вот континентальную часть Евразии, по крайней мере, точно. У меня есть такое предположение. Я нигде не находил этому ни подтверждения, ни опровержений, но уж больно красива теория. А прикинь, зачем воевать вообще с Китаем? Какие ракеты, какие бомбы, какая живая человеческая сила? Как можно воевать 140 миллионам человек против 1 миллиарда 340 миллионов человек? Господи, боже мой, им оружие не надо. Они просто вот там всеобщая мобилизация и транспорт. Мотороллеры, они сами, они научились делать.
На велосипедах приедут.
На велосипедах, и все, какие ракеты. Но, если у них огромное, да, это, знаешь, такое...
Вдруг высохнут рисовые такой, поля.
Товарищи из генштаба. У них в том же Китае, допустим...
Сушим, да, рис, ребята.
И вообще все. Юго-Восточная Азия, это же прибрежные цивилизации, там огромное количество народу, ну, если не большая часть, то половина точно, и все производительные силы, они сосредоточены в узкой полосе вдоль побережья. Ну и что, если ты можешь нажать кнопку, и начинается сдвиг тектонических плит, зачем бомба? Присылаешь, случайно ошибшись...
Плиту
случайно,
на полметра,
нет, случайно ошибшись, сбросил, на два дня раньше бой. Присылаешь соболезнования по поводу жесточайшего землетрясения.
И цунами.
И поедай, и цунами, и спалился, и все. И оно случилось, но на два дня позже, чем ты предсказывал это. Это... Песня вообще. Вот, что значит климат.
А ты
девочка.
Говоришь пшеничка.
А ты говоришь нефть, органика.
Не, это понятное дело, что если буквально подходить к вопросу, то это все, что связано с углеводородами, это органическая природа. Я имел в виду, ну вот, что-то живое, вот только вот продукт какого-то жизнедеятельности и так далее.
Вот такие дела. Так что с климатом не все так просто. Не все так просто. И пока, например... Ну, по крайней мере, если нам там все пророчат какие-то социальные катаклизмы, экономические, все плохо, все, мы там сейчас скоро рухнем, мы развалимся, мы не выживем. И мы обычно говорили, что во всех бедах климат был нам помощником, в войнах, по крайней мере, да, там с Наполеоном, с Гитлером в 41-м, все там генерал Мороз, не ходите туда, значит, там они, может, воевать не очень хорошо умеют, но они умеют хорошо выживать в своем климате, а нам приспособиться к этому плохо, а еще воевать вот так мы как-то совсем не приучены. То здесь климат за нас будет. То есть с точки зрения войны будет против нас, но с точки зрения нормальной жизни за. Я гляжу в будущее с оптимизмом.
Ну, я знаю, что ты всегда в будущее глядишь сквозь призму каких-то военных действий. Ну, это понятно. Это понятно.
Ну, потому что я поклонник конспирологических теорий, и я, как мне кажется, ну, я верю, по крайней мере, тому, что... То есть я знаю о существовании таких вещей, как корпорация РЕНД, Институт Санта-Фе и Бильдербергский клуб. И они время от времени встречаются, об этом проскакивает информация в прессе.
Что они говорят друг другу?
Они говорят друг другу, что пора остановить развитие, иначе оно начинает геометрическая прогрессия, начинает раскручиваться, и там много чего придумывают. А я думаю, что придумывают только одно. Хорошо быть золотым миллиардом, да, и снимать сливки с жизнедеятельности всего земного шара. А тут, когда вдруг Юго-Восточная Азия поднялась и поперла, ладно, они там, ну, Япония, бог с ним, там, 120 миллионов там, ну, Южная Корея 70, еще куда ни шло. Но когда 1,3 миллиарда сейчас Китай пойдет, и остановить будет невозможно, они же все захотят свою долю. Они же все скажут, мы хотим кушать и веселиться, хлеба и зрелищ нам. А за ними потянутся другие. И ребята так подумали, сказали, слушайте, вот что-то дальше вот слишком раскручивается спираль, надо как-то притормозить все это дело. Я думаю, что именно отсюда вот вообще изначально появились там вот эти зеленые, так называемые, вообще идеология зеленых, да, все, хватит, назад в пампасы, давайте-ка мы промышленное развитие будем как-то прекращать. Уже, ну, вот,
то есть его надо продолжать, жить. Промышленное развитие? Оно что-то дает? Промышленное развитие, оно что-то дает человеку?
Ну, конечно, иначе бы мы...
Иначе бы мы что?
Иначе бы продолжительность жизни за 100 лет не возросла на 20 лет, да, в развитых странах. Там, с 55 да, там, до 80 лет, там, вот что оно дает. Развитие медицины и все остальное.
То есть ты считаешь, что благодаря медицине...
Отсутствие изнурительного труда.
А почему кариес до сих пор существует?
Без него было бы скучно.
А, скучно было
бы. Вот если что скажу.
Ну, да.
Развитие промышленности дает одно.
Развитие промышленности...
Продолжительность жизни на самом деле влияют четыре вещи. Это первое, это отсутствие бессмысленного изнурительного труда, как только тебя начинает замять машина. Да, это нормальное питание вовремя. И грамотно, когда тебе калорий хватает ровно настолько, чтобы удовлетворить все физиологические возможности. Это развитие медицины. Ну и что там еще? Не знаю, какая-то там четвертая. Вот, пожалуйста. Я думаю, лет через 20 еще там вообще к 90 будет подбираться в развитых странах продолжительной жизни.
Нам успеть хорошо. Надо. Куда тебе надо успеть?
За ними.
За ними?
Хочу дожить до 90, да, и посмотреть, чем все это кончится.
А, то есть цель-то какая прожить до 90? Чтобы посмотреть, чем все кончится?
Конечно. Это интересно.
Ну, да, у меня нет претензий к этой точке зрения.
У тебя, видимо, другие цели. Судя по сарказму,
поделись. Судя по сарказму, я много раз с тобой делился. Я считаю, что пункт номер один самый главный во всем, чем ты его назвал, ты его потому и назвал пункт номер один. Это бессмысленная, я бы даже это не труд назвал, а бессмысленная суета. Вот когда человек перестает бессмысленно, беспорядочно, как это называется, биться в конвульсиях, понимаешь, для того, чтобы купить больше таблеток, для того, чтобы, ну, в общем, получить какие-то продукты производственного процесса вот этого технологического замечательного, укрепить тем самым свой статус, получить себе гарантию того, что он доживет до 90 лет и так далее, и так далее. Вот когда он перестает биться в этих конвульсиях, то все само собой автоматически получается. У него появляется возможность, да, прожить до 90 лет. Он, а может быть, ему это и не нужно. Или, по крайней мере, он начинает понимать, зачем ему такой возраст. И что он в нем будет делать в этом возрасте. Не просто ждать на трибуне и смотреть, чем все это кончится, понимаешь? А может быть, участвовать как-то, применяться как-то во всем в этом. Ну, наверное, да. Может быть, ценности начнут меняться, если снять хотя бы пункт номер один.
Понимаешь, ты неоднократно уже это говорил, да. Я знаю твою точку зрения такую, только я не очень понимаю, к чему ты вообще клонишься.
Я клоню к тому, что
это все очень хорошо. Вот
я буддизм, клоню...
созерцательный
буддизм,
когда не надо никуда бежать.
А какая религия говорит не об этом?
Ничего не нужно.
Скажи мне, а какая религия
это
говорит
не так?
Об этом? Как ничего не нужно? Я не очень четко сказал, что нужно. Я сказал, что приоритеты должны быть иные.
А по мне так буддизм и религия очень скучная. Ну и сиди себе под созерцай, да, если у тебя...
Причем здесь буддизм? Я не могу понять.
Местность где-то позволяет
тебе собирать трешки и питаться. Какая религия? Хорошо. Хорошо. В чем отличие мусульманства от буддизма?
Да не хочу
в этом аспекте.
Потому что одна принадлежит к авраамическим единобожным религиям, ну, а вторая вообще непонятно откуда взялась. Угу. Непонятно, что диктует.
Все?
Я не теолог. Я не про это сказал. Я тебе про погоду говорил.
Ты так хорошо знаешь все названия всех наук.
Я тебе говорил про погоду.
Ну почему ты не отвечаешь мне на
про
вопрос?
Про то, что заниматься погодой.
Хорошо, давайте вернемся к погоде, да.
Исследовать ее интересно.
Да.
Я пытаюсь донести до слушателей то, что даже просто посетить сайт Гисметео,
да, уже
нехило, да,
это
или HMN там, или еще и какие угодно. Понаблюдайте картины в динамике, заведите себе дневничок. А я думаю, что людям, которые занимаются на Земле, и этого не надо, там все в памяти хранится. И не в виде каких-то веселых пословиц и поговорок на агафью там сыра, значит, тут дыра, или еще что-то, или еще что-то. что-то, а в виде того, в виде реальных плодов твоего труда. Вот увидеть плоды своего труда – это здорово. Если ты до 90 лет будешь регулярно видеть плоды своего труда, значит, жить в прошлом. Вот для чего нужно жить 90 лет. Для того, чтобы регулярно видеть плоды своего труда. А не просто сидеть под деревом, как ты говоришь, и ничего не хотеть. Я какой в этом смысл?
Ну, я ничего не захотел. Я к такому не призывал. Ну, это ты призываешь.
Подспудно.
Сидеть на трибуне и наблюдать, чем все кончится.
До этого сделать.
Все это соревнование.
А ты призываешь
все к тому, эти соревнования чем-то должны закончиться. Тому, я хочу наблюдать.
Нужно ограничить свои собственные потребности.
Я не хочу.
В чем-то нужно ограничить. Не вопрос.
Ну, хорошо, ты передергиваешь просто то, что я говорю. Либо сознательно отгораживаешься от того, что я говорю. Тем самым признаешь просто, да, что тебе нечего мне возразить. Продолжим о погоде.
Я думал, уже
о погоде всегда говорят, когда говорить нечего.
О погоде нет.
Еще есть такая поговорка.
Есть такая поговорка, а есть еще другая поговорка. Почему очень многие говорят о погоде там или о еде? Потому что это единственная тема, которые вряд ли кого-то могут обидеть. Вот ты приходишь в какое-то совершенно незнакомое общество. Ну фиг его знает. Сейчас начнешь говорить о политике какой-нибудь, а вдруг они окажутся твоими прямыми и жесткими оппонентами. А если начнешь какие-то там свои мысли толкать по поводу там работы, бизнеса, еще чего-то, вдруг опять. А о еде и о погоде можно говорить бесконечно с любым самым незнакомым человеком, ты вряд ли чем-то его расстроишь и разочаруешь. Вот именно поэтому такое засилье в утренних эфирах вот этих вот передач о еде. Там на каждом канале есть какой-то там повар, который готовит. А засилье... На каждом канале есть передача о ремонте сейчас. Я-то вижу тут социальные вопросы, то есть немножко жить стали получше, нужно как-то толкать. Куда еще? Куда направить силы и небольшой избыток накопившихся денежек? Да вот, ремонтируйте. Хватит жить в этих панельных, значит, хрущобах. Иха! Вот с дизайнером посоветуемся и изменим свое жилище, порадуя себя хотя бы на старости лет. То есть это вот такие вопросы, которые практически бесспорны. Вот почему люди говорят о погоде. Но я просто тебе говорил о том, что погода сейчас, она помимо того, что просто понаблюдать и разобраться в ней, да, в климате как таковом, с моей точки зрения, просто интересно, она имеет еще и далеко идущие какие-то, ну, о климатических войнах мы говорили несколькими минутами раньше. А плюс к этому, ну, хорошо, наверное, просто знать. Вот у нас есть вот наша замечательная Орловская область, ну, маленькая совсем, но почему не знать географию, климатические особенности? Вот кто-нибудь знает, что у нас, например, сходится в нашей маленькой, с природной точки зрения малоинтересной, да, большой воды нет, возвышенность, суховато, область маленькая, лесов нет, того нет, всего нет, но зато у нас в области сходятся, например, три природных зоны. Знаете, что у нас вот есть лесостепь, есть смешанные леса, есть широколиственные леса. Вот прям треугольничком таким. Вот прям вот тут.
Я знаю, далеко, что у нас особенная какая-то равнина, и тут какие-то очень постоянные качественные ветры. И у нас даже чемпионаты Европы проводят по
планерному спорту. Я помню, да, все свое детство. И
дельтапланеризму.
Приезжали какие-то, вот их таскали, и вот они там летали. На Пугачевке, вот с аэродрома. Куда все делось? Ветер поменялся. Климат.
Конечно. Все из-за погоды, понимаешь? Погоды изменились, и конъюнктура стала иной.
Распахали аэродромчик-то.
Распахали
ради лишних.
Да? Правда, что ли?
Ну, я не знаю.
Все на пашаничку надежда.
Ну, наверное, на пашаничку, да.
Да, но не нефть же они там ищут.
На пашаничку надежда. Надежда на пашаничку. Ты знаешь, что в 2012 году Россия произвела свинины и куриного мяса
столько, сколько в 2013-м?
Столько, сколько в лучшие годы Советского Союза. Все, движемся. Вот климат. Сельское хозяйство, вперед. Сейчас еще свинокомплексы
настроим. Теперь есть что пожрать. Вот теперь-то все изменится.
Ну, по крайней мере, будем чувствовать себя несколько легче.
Да.
Более независимо.
Да, конечно.
Стали более лучше.
Одеваться, стали жить, более лучше, да.
Питаться.
Да.
Вот этим гормональным мясом свиным.
Ничего страшного.
Ничего нет. Ну,
все на аминокислоты все равно там разваливается.
Нет, разваливается там.
Неважно.
Антибиотики только потом не берут человеческий организм, если так долго поесть это мясо. Но ничего, переживем.
Здоровее будешь. Антибиотики вместе со свининой. Нормально. И гриппом болеть не будешь сразу. Со свининой вместе сразу уже получается и лекарство от свиного гриппа.
Но никто не знает, на самом деле, как это действует.
Я считаю, вот
когда,
очень качественно.
Когда сейчас спрашивают, не вредно ли есть ГМО, да, генно-модифицированные продукты, я думаю, что самый правильный ответ будет такой. Вот как никто не знал, там, по крайней мере, до Чернобыля влияние малых доз радиации, да, просто превышенного фона. Потому что, ну, фиг его знает. Ну что, ну все знают, что будет, когда ты получаешь там по старым меркам там 200 рентген или 500 рентген. Вот тут мгновенная смерть, тут мучительная, тут вот малокровие, тут еще что-то. А когда вот ты живешь в превышенном фоне, никто не знал. Я думаю, сейчас сбор этой информации идет. И, по-моему, до сих пор еще никто сформулировать не может, потому что не накоплены статистические данные. Ни одно поколение должно прожить. Точно так же и с генно-модифицированными продуктами. курицами. Вроде ничего, вроде не помираем, едим. Половина сейчас, половина сои, половина кукурузы, которая вот здесь продается, это все ГМО. Все, что у нас в банках продается, в бакалеях там все эти консервации. Но как это влияет? Да фиг его знает. Может, мы проживем весело и долго 90 лет, а через поколение у потомков рога начнут расти. Я не знаю, этого никто не знает.
Либо их не будет.
Потомков.
Да.
Тоже вероятно, тоже вероятно.
Спасибо вам за интересную фенологическую историю.
У меня было еще что рассказать, если бы ты меня не увел в какие-то совершенно
непродуктивные споры.
А вот вашу казуистику и мозголомство,
которую вы так... Ты можешь называть это как угодно. Что в имени твоем, роза пахнет розой. Что хоть чугунком ее ты назови.
Ну, я думаю, что...
Если есть что сказать, говори.
Я думаю, что мы еще вернемся когда-нибудь еще вернемся к этому разговору. А надо это лето пережить. Уж каким оно будет, если такой май был. Давайте посмотрим. Конечно, не хотелось бы 2010 года. Хоть нам это и не очень страшно, но я помню прекрасно. Помнишь, когда орел дымами
накрыло? Я помню, да.
Когда... А ближайшие к нам горящие торфяники были в 350 километрах вообще от орла. Это вот как дунул ветерок, да, и дышать в орле было нечем. А что было там, в городах, которые на 300 километров ближе к ним расположены, чем мы?
Ого-го. Я помню, что... Зеленоватая пыль выпала после вот этого кудля.
Ты не путаешь?
Вот это я помню. Светением. Нет, не путаю. Нет.
Березы и ольхи.
Конкретно вот прям выпало. Но это не страшно. Это же нормально.
Да. Это вулкан, он имеет право.
Я помню, на жизнь. Как цена на вентиляторы взлетела 10 раз.
Я помню,
во время этого засушливого лета.
Нам сказали ждать 2 недели на установку кондиционера.
Две недели? Вы счастливые люди.
Компания.
Нам сказали, в этом году не ждите вообще, потому что кондиционеры есть, трубок нет.
А я тебе знаешь, что скажу, дружище? Вот умение понимать и владеть ситуацией, и вообще знание климата, оно ведь очень здорово может помочь в бизнесе, в определенном.
Да.
Давай с тобой организуем...
Производство трубок?
Нет, никаких труб, ничего. Консультационное агентство.
А, давай.
И будем консультировать.
Давай.
По климатическим вопросам мы говорим: ребята, значит, вот в этом году кондиционеры не берем. Да, не берем, да. Ребята, значит, объемы газа на эту зиму не заказывайте. Будете жечь в апреле лишнее, будете переплатить. Не заказывайте. Теплая будет зима. Все будет хорошо. И за процент.
Неплохо. Неплохо, надо будет сформулировать как-то свое предложение в определенные места.
Ну и отлично, я пошел сформулировать, да. А со всеми прощаюсь, да. И говорю до свидания.
Всего доброго, всем пока.
Туман над Янцзы, туман над Янцзы, душистый, как шерсть небесной лисы. Я выбросил компас, растоптал в пыль часы и вышел плясать в туман над Янцзы. Над рисовым полем сгустился туман, в нем бродит католик и бродит шаман. Бродят верха и бродят низы, их скрыл друг от друга туман над Янцзы. И я был, как все, пил да пахал, прочел Дао Дэ Цзин и понял, попал. Сжег свой пентхаус, снял пробу с лозы и вышел плясать в туман над Янцзы. Ответь Нижневартовск и Харьков ответь, давно ли по-китайски вы начали петь? И чья в дом вина, что арбатская пьянь пьет водку из чаш династии Тань?
все теперь братья, мы все здесь семья. Так кто из нас ты и кто из нас я? Кто весел, тот стар, а кто мрачен, тот юн. И все хотят знать, так о чем я пою? А я хожу и пою, и все вокруг Бог. Я сам себе суфий и сам себе йог. В сердце печать неизбывной красы, а в голове туман над Янцзы.
Даун-шоу с Игорем Николаевичем.